Значит, 14-е занятие из цикла сотворения мира. Видимо, скоро цикл закончится. Мы придем к завершению, последней ступени. Разбирался пасук «Вьадата хайом и вхашевоса лававеха». «Познай сегодня и положи на свое сердце». «Ашем хуэлэвэким». «Ашем он лэвэким». «Вашамай мимал алхаворец метохас». «На небе наверху и на земле внизу». Мы досконально изучали этот пасук, за исключением одного только слова, первого в нем. Ее дата, узнай. Айом сегодня. Вот это и следующее занятие будет посвящено как раз изучению вот этого аспекта, что значит узнать. Что значит, что узнать, что Ашем он Элоким. Ну, это мицва, как мы говорили, это приказ. Не просто хорошее пожелание. И всякий приказ в Мицвах Торе, она имеет конкретность. А что надо делать? Как я могу выполнить мицву, если не знаю, что конкретно надо делать? Узнай, что узнавать? Ашем Элоким, как я это буду узнавать? Рамхаль дает такое объяснение. Надо узнать, изучить, как Хакодеш Борух управляет миром. Это объяснение вполне приемлемо, понимаемо, без труда. Тем более, что у нас была уже подготовка к этому. Мы говорили, что имя Ашем, оно соответствует, отвечает в человеке его нашаме, душе. А Элоким обозначает гуф, тело. Сама по себе нашама скрыта, мы ее не видим. Но имеет она проявление через гуф, она выходит наружу в творение. Она проявляется, совершает действие. А так мы ее и узнаем. Также и здесь можем перенести на имена. Имя Ашем, оно скрыто, но оно проявится в творении через имя Луким посредством действий. Ну, такое действие Творца, это и есть его управление миром. Это Рамхаль имеет в виду. Как узнать, что Ашем и Луким? Надо узнать, как он управляет миром. Что здесь, собственно, надо узнавать? Ну, узнавать управление. Пример. Мы говорим про него, что он Мелех, царь. Другое слово Адон, господин. Значит, мы должны знать, что значит Мелех, царь, по отношению к Акодеш Борху, как он вот посредством этого своего имени управляет миром. А через имя другое он уже будет управлять, значит, по-другому. Другие действия будут, они будут соответствовать уже тому имени. То есть вот узнавание, как Хакодеш Борух управляет миром, это и есть как бы установление вот действия его имен. Ну и дальше возникнет вопрос, какая разница между Мелех, царь, и господин. Это все требует изучения. Значит, эта вещь, конечно, интересно изучается. Очень интересно. И вот возникает вопрос. Это интересно или это жизненная необходимость? Знать, что Ашем ху Элоким. То, что интересно, вне сомнения. Насколько действительно как бы важно для нас? Как на самом деле связано с нашим существованием здесь? Значит, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к источнику. Но это, значит, тут будет приведена цитата из книги «От явного к тайному», цитата из Рамхаль. И будет дан, значит, прямой перевод. Потом мы посмотрим, что Рамхаль имел в виду. Сначала просто сама цитата, выдержка. «Нашама есть разум, ее природа – постижение. Суть в том, что нет ни одной вещи во всем творении, который не соответствовал бы определенной части нашаме. Необходимо, чтобы была установлена связь между частями нашамы и творением. Это достигается благодаря тому, что нашама видит вещи, в творении зрением ей свойственным, и формирует их образ в себе самой. Так вот, при постижении какой-то вещи существенно, что вещь эта наверняка уже имеет корень в нашаме. Просто пока она не увидела эту вещь, не сформировала ее образ, не считается этот корень совершенным в ней. Конец цитаты. Сейчас мы подробно так разберем, что Рамхаль здесь имеет в виду, что он нам сообщает. Предложение за предложением. Первое. Нашама есть разум. Ее природа – постижение. Что она постигает? Что человек постигает? Творение. Творение можно постигать посредством органов чувств. Чувственный уровень восприятия. Звуки, краски, формы. Это искусство. Или разумом, науки, математика, химия, другие. Что значит, что нашама – это разум? Она тоже постигает вещи. В чем ее отличие от обычного разума, от науки? И нашама, и разум постигают творение. Но творение есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Разум нашамы – это тот разум, который постигает внутреннюю часть творения. Это вот ее свойство. И Рамхаль пишет, что это ее природа. Нашама есть разум, и ее природа – постижение. Это ее главная характеристика. Не чувственное восприятие, не аналитическое, а постижение внутренних сутей. Конечно, человек, который постигает вот эти внутренние сути, у него есть и чувство, у него есть разум. Тут будет и аналитический анализ ситуации, и он будет эмоционален в этот момент. Не кусок дерева изучает творение и Творца. Но это все будет как бы в помощь или как результат. А суть вот в самом постижении вот этого скрытого. И у человека есть этот аппарат, который постигает. Есть как бы материальное обеспечение выполнения вот этого постижения. Нашама так сделана. Дальше. Суть в том, что нет... Я читаю второе предложение. Суть в том, что нет ни одной вещи во всем творении, которая не соответствовала определенной части нашаме. Здесь Рамхаль указывает на идентичность творения и нашаме. Когда Творец творил, он сделал так, что вот творение идентично нашаме. А поскольку нашама – это постижение, мы обязательно должны сказать, необходимо должны сказать, что его мысль была, его замысел был в том, чтобы творение, он сам были познаваемы. Для этого он сделал нашаму подстать творению, творение подстать нашаме, и он ее сделал такой, что она постигает это. Творение и он должны быть постижимы. В этом его замысел. Следующее предложение. И это достигается благодаря тому, что нашама видит вещи, видит вещи и формирует их образы в себе самой. Значит, вот здесь появляется новый момент такой. Нашама смотрит в творение своим вот этим внутренним зрением, постигает его. У нее своя, как бы, свой способ постижения у нее. И вот в результате этого постижения она как бы ухватывается за творение и образ этой сути, которую она ухватила, переносит в себя. Формирует в себе образ этого явления, сути. Рамхаль нам здесь открывает то, что стоит как бы за кадром. Человек думает, значит, тут его мысль как-то идет в какие-то сферы. А что происходит внутри, он не знает. Оказывается, в этот момент, если он успешен, он действительно что-то постигает, в его собственной нишаме появляется какой-то образ. Отпечаток вот того, что она увидела. И он теперь несет уже этот образ в себе. Он говорит, впитывает в себя творение в этот момент. Это постижение творения, это впитывание творения в себя. Следующее предложение. Так вот, при постижении какой-то вещи существенно, что вещь эта наверняка уже имеет корень на шаме. Просто пока она не увидела эту вещь, не сформировала ее образ, не считается этот корень совершенным в ней. Здесь появляется, значит, идея такая. Есть творение, есть корень этого явления, которое есть творение. самой нашаме. Но он еще в состоянии потенциала, он еще не выявлен, не раскрыл себя. И никогда не раскроет, пока не будет сформирован этот образ в самой нашаме этого явления. Становится как бы цепочка творения, постижение нашамы создает этот образ самой нашаме, и тогда вот этот образ, который является изначально связанным с этим явлением, раскрывается. И здесь две стороны. Пока нет вот этого, если бы не было этого образа, в смысле, извиняюсь, если бы не было вот этого корня, потенциала, образ никогда бы не был получен. Его можно получить только потому, что есть этот корень. Изначально так сделано. С другой стороны, сам этот корень, он еще не полноценен, пока этот образ не придет в нашаму. И тогда человек уже, как бы, нашама человека раскрыта. Что мы из этого куска, из этого кусочка, отрывка, видим, можем ответить на этот вопрос. Это просто интересно, или это жизненно необходимо? Если человеку жизненно необходимо раскрыть свою нашаму, то это вот способ. Если его интерес в других сферах, областях, ну, тогда это ему просто интересно, любопытно. Но мир создан так, Творцом, сам человек, как мы видим, для того, чтобы это было жизненной необходимостью. Есть другие заботы у человека, пропитание, доказать теорему, стихотворение сочинить, присмотр за детьми, много-много вещей, которые вовлекают нас в этот мир. Какое отношение к ним имеет нашама? Как она раскрывается в этом? Конечно, без нее не будет никаких проявлений. Но как она раскрывается в этом? Она в этом не будет раскрываться. Пока ее не раскроешь. Если ее уже раскроешь, тогда она будет проявляться в этих всех действиях тоже. Но пока ее не раскроешь, она не будет в этом проявляться. Вот как белка в колесе человек крутится в этом мире. Потом следующее рождение. Это не значит, что напрасно, он что-то делает здесь, и позитивные вещи или негативные, что-то происходит наверняка. Движение есть, не впустую. Но если речь идет о раскрытии нашамы, вот специальном таком явлении, то вот оно достигается за счет того, чтобы впитывать себя в творение. Вот это способ. Значит, ну, если мы говорим вот о таких вещах, и должна быть задействована нашама, которая, суть постижения, которая ухватит суть вещей, то мы явно говорим о скрытых вещах творения, правильно? Не об открытом. Это есть науки и прочие вещи. Мы говорим про скрытое. Мы говорим про скрытую часть Торы, на самом деле, которая называется Каббала. Тайное учение. И вот если нам говорят о Шем Кулуким, это надо узнать. То есть того, как разворачиваются события, надо изучать это тайное учение, чтобы выполнить эту мицву. А это опасно. Значит, я очень рекомендую прочесть, перечитать статью на сайте mlv.com «Соприкосновение с огнем». Там описана вся опасность этого постижения. Со ссылками, с анализом источников, все рассказано. Дальше чуть-чуть, значит, в сторону. Ну а как же все-таки выполнять мицву, постижение? Ашем Хулуким, если это сопряжено с опасностью большой. Может, лучше так в стороне остаться, и все. По крайней мере, не сгоришь. Нет, не так. Значит, мне приходилось слышать, большое отступление сейчас, что те занятия, которые здесь проходят, это каббала. Значит, это не так. Это не каббала. Я за это отвечаю совершенно ответственно. То, что здесь рассказывается, это не есть каббала. То, что читается Зоэр, Рамхаль, там, Аризал, это не те части, которые считаются каббалой. Но что здесь есть в этих занятиях, тем не менее? Представим себе такое. Вот есть костер, большой костер. К нему близко подойдешь, опалит. Опасно. Соприкосновение с огнем опасно. Но с другой стороны, от этого костра отлетают искры. Они уже не опасны. Ну, их тоже надо уметь стыкать. Они, вот это эти занятия. Это искры от этого костра. Это не сам костер. Это разрешено. Не только разрешено, это обязанность. Почему же надо выполнять эту мицву? Это не просто интересно и мицва, а это жизненная необходимость, как мы выяснили из Рамхали. Но это то соприкосновение с этим огнем в форме его искр, которое допустимо и которое дает представление о том, как Всевышний управляет миром. Что он из себя представляет в какой-то степени, человек, одежда. Все, что здесь говорится, вот на этих занятиях, более 100 уже занятий было на сайте, там 150 может уже в этом роде. Вот все занятия как раз про это и есть. В этом особенность этого сайта. Мы выполняем из понедельника в понедельник эту мицву. По разным участкам, что управление Творца, оно многогранное, многопланово. И вот у нас хватит еще на много-много занятий, пока здоровье есть, вот это делать. Будем надеяться.
Все-таки просят подвинуть микрофон, либо громче поговорить.
Все. Так. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, не о том, как изучать Каббалу. Изучать ее, как бы, может любой, знает иврит, открыл, не знает иврит, открыл перевод. Или на лекцию сходил какую-нибудь, где излагают Каббалу. Но так сказать, это еще не значит иметь успех в изучении. Вот сегодня будем говорить о том, что значит иметь успех в этом изучении. И мы с вами, как успешно выполнить мицву Ашемху Элуким, Виадата, узнай это. В чем здесь успех? Вот об этом пойдет речь. Начнем с Хумаш. Из Хумаш Бамидбар. Пасук говорит: «Вейшмаха Канани», и услышал Канани, царь такой-то, вместе таком-то он жил, что пришел Исраэль, Вилахем, на Исраэль, и устроил войну с Исраэль, и взял в плен, ну, дословно так, взял в плен Мимену Шеви, взял в плен из него. А Шеви — это слово «плен». По-русски не читается. Такой перевод дословный просто не проходит в ухо. Поэтому переводчики, они тут как-то добавляют свои слова «в плен». Не просто «плен» как-то одна, «в плен». Ну, уже имеет сенс. Make sense, имеет смысл. Но все-таки написано «Шеви» и «взял». Дальше есть Мидраш, который говорит, что здесь на самом деле был только один пленный. Служанка какая-то. Странно. Возникает вопрос, вообще на самом деле была эта война или нет? Раз так написано каким-то странным образом, у меня же просто сомнение закрадывается. Вообще, была ли такая война? Тем более, одного человека взяли в плен, какую-то служанку. Кому она нужна вообще? Начинает мысль работать в направлении о том, что здесь в Хумаш описана, конечно, война. Но не та, которая была когда-то, а которая случается постоянно. Здесь описана как бы какая-то модель войны. В результате, и что это за модель? Вейшма услышал. Что услышал, непонятно. Маш не сказал, что услышал. Пошел к Кананей, войной на Исраил, и взял пленника. Вот о чем здесь идет речь на самом деле? Рамхаль приводит Зоэр, который объясняет, что такое этот Шеви, плен. Пленник. Три буквы здесь есть. Шин, Бет и Ют. Он говорит: Шимон бен Йохай. Первые буквы этих трех слов. Шим. Мы имеем дело здесь, оказывается, указание в Хумаш на Раби Шимон бен Йохай. И это как бы человек, который имеет специальное место в этой скрытой части Торы, в тайном учении. Вот здесь про него сказано. Ну, может показаться, что это как бы натяжка какая-то. Ну, подумаешь, три буквы совпали. А взять другие три буквы, тоже может какое-то имя сочинить. Ну, так можно сказать, так можно почувствовать вначале. Но человек, который, так сказать, понимает авторитет Зоэра и Рамхаля, он же так не скажет. Он будет понимать, что за этим высказыванием стоит не просто совпадение, три буквы совпали и все, а были к тому существенные глубокие основания. Мы сейчас увидим, какие. Давид Хамелах в Таилим произнес следующее. Алиса Ламароем, ты поднялся ввысь, взял плен, опять, это слово «шеви» опять появляется, взял плен, лакахта матаноэс, взял подарки беодам, человеку. Мы видим, опять это слово «шеви» появляется. Ну, мы уже знаем, что это возможно, скажем так. Рави Шимон бен Йохай здесь. Как он сюда попал, Давид ха-Мелех, в этот пасук? Здесь опять слово «шеви», оно как бы не переводится литературно. Это подтверждение, указание на то, что это специально пришло не как вот повествование, а указание на что-то, что лежит вне повествования. Фигура Рави Шимон бен Йохай, он родился позже, чем писался этот пасук. И, конечно, после чем Кумаш. Тем не менее, его вот сюда вставили каким-то образом. Сейчас мы разберемся, в чем здесь дело. Разобрав этот пасук, его разбирает Гемора, Гемора Шаббас, Шаббат. Сейчас мы будем изучать Гемору, а именно мы проследим слово за словом. Максимально возможный для разума анализ проведем. И пропускай ничего. Попробуем выжать отсюда все, что можно. Чтобы понять саму концепцию. Так. Рабби Шимон бен Леви. Рабби Шимон бен Леви сказал. Ну, Рабби Шимон бен Леви, он был очень большим мекубал, и сама Гемора его называет специалистом в области скрытого. Если вы хотите узнать, что скрытое, она говорит, пойдите вот к нему, он расскажет. Так что он нам в этот раз поведал? Бешоше Ола Мойше Мароем. В тот момент, когда Моше Рабейну поднялся туда наверх. Ну, куда он поднялся наверх? Мы знаем, на Хар-Синай. Тем более, что предыдущий пасук у Давид ха-Мелех как раз и говорит про Синай. Так что пока понятно, значит, мысли Рабейну бен Леви. Моше Рабейну поднялся туда наверх, ввысь. Что за ввысь? Это Хар-Синай. Омру Малахей Хашорис, сказали ангелы, Лефней Хакодеш Боруху, перед Творцом. Ну, значит, понятно, что Рабби Шимон бен Леви, он не присутствовал в тот момент на Хар-Синай, и не сидел, и не записывал, что же Малохим говорили Моше Рабейну. Вообще, вопрос, говорили ли они что-то ему, Хакодеш Боруху. Говорили ли они ему что-то? Ну, наверняка это все составлено. То составлено Рабби Йошуа бен Леви, по крайней мере, может быть, до него, но, скорее всего, он сам. И здесь рисуется опять какая-то модель разговора Малохим, ангелов, с Хакодеш Боруху. Эта модель, она призвана вскрыть суть вот этого восхождения Моше Рабейну туда, наверх. За получением Торы. Вот что сейчас перед нами произойдет. Не надо относиться к этому как к историческому событию, что вот он поднялся, а Рабби Шимон бен Леви знал, что там произошло. Он не знал, что там было. Его разум был, при всей его величине, гораздо меньше, чем то место, куда поднялся Моше Рабейну. Но он так интересует модель вот этого схождения на Тору, как он это видит, на Хар-Синай для получения Торы. Значит, давайте читать. Значит, сказали ангелы Хакодеш Боруху, Рабон Шейн Ойлом, господин мира, что этот рожденный женщиной между нами? Что он делает здесь, рожденной женщиной? Ну, что он хочет им сказать, что здесь Малохим так хотят подчеркнуть, рожденной женщиной, что в этом плохого? Ну, очевидно, имеется в виду вот это материальное начало. Малохим, они высокие. они нематериальные. Что он делает среди нас? Причем рожденная женщина здесь еще уничижение. Не просто материальное начало, которое обычно говорится «басар видан» – плоть и кровь. Рожденная женщина – это низкое происхождение. Женщина не причем-то, но само вот происхождение, оно низкое. Рожденной женщины. Вот суть вопроса в том, что как он вообще мог сюда подняться? Ему не место здесь. Какой последовал ответ? Омар лохэм лакавал тойра. Бо. Принять Тору он пришел. Что мы отсюда видим? Как можно подняться туда наверх, на уровень нематериальный? Вот как принять Тору? И нет другого способа туда подняться. Вот что нам говорят. Если ты хочешь подняться наверх, путь принимай Тору. Через это учение будет восхождение наверх, и только через него. Это был ответ Всевышнего. Так что кто хочет соприкоснуться с высоким, он должен знать так сказать, путь. Он должен пойти в Тору, да, в это место. Дальше. Омру Лефонов. Сказали ему в ответ Малохим, ангелы, Хэмда, такое как бы желанное, которое было скрыто у тебя, Гону, Дануза, Лехо, 974 поколения до сотворения мира, ты намереваешься подарить Басар Ведам, человеку из плоти и крови, ну, причем тут здесь число 974 поколения до сотворения мира. Ну, ясно, что здесь не о поколениях идет речь, но символика такая. Есть пасук, который говорит тоже у Довид Хамелах в Таилим, что Тора была создана за 1000 поколений до сотворения мира. Мы сейчас не будем вдаваться, какую роль здесь играет поколение, число 1000, все это определенное знание, которое интересно очень узнать, но это уйдет на сторону. Мы просто обратим внимание на числа. Там число 1000, а здесь 974. Какая разница между ними? 26. Это 26 поколений. От Адам Ришон до Мойше Рабейну. От сотворения мира до получения Торы. 26 поколений. Вот они его спрашивают. 26 поколений ты скрывал это от людей, не давал им Тору, а сейчас вдруг решил дать. Интересно, почему здесь вот не случайно, конечно, не случайно, число 26 фигурирует. 26 – это гематрия имени Юдкей Вовкей. И это имя, оно отражает, в отличие от имени Луким, Хесед. Давание Торы – это Хесед. Самый большой из того, что он нам дал. Но этого еще мало. Это имя Юдкей Вовкей, оно есть скрытое имя. Это как на шамах человеке. Так и среди его имен – это скрытая часть его имен. Он вывел скрытое наружу, открыл Тору на Синай. Вывел Тору в творение, вывел свое скрытое в творение. Вот это число 26. Дальше. Так вот, был вопрос, значит, как ты, почему ты это захотел сделать? Он плоть и кровь. Ты ему такую ценную вещь даешь. Ответ последует такой. Омар Лоу сказал Хакодеш Боруху Лемойши. Он не стал отвечать Малохим, по какой-то причине. Он обратился к Мойше Рабейну. Это странно. Малохим у него спрашивает вопрос. Он говорит, Мойше, что он ему говорит? Ответь им. Он говорит, что ты им ответь. Я не буду отвечать, ты ответь. Очень странно, почему? Здесь мы видим интересный момент. Малохим спросили, почему ты хочешь давать эту Тору им, ему? Значит, какой-то жвороху должен дать. Он не отвечает. Ты ответь, Мойше. Ты имеешь, смысл такой, ты имеешь право ответить. Конечно, я могу ответить. Но ты сам можешь ответить. Как у тебя есть право на ответ. Вот что здесь подчеркивается. У тебя есть право на ответ. Кто имеет право на ответ? Тот, который заслужил это право. Если бы какой-то жвороху сам ответил, получалось бы так. Я решил через 26 поколений дать Моше Тору, дать Исраил Тору, вот я его поднял сюда к вам и даю ему Тору. Не так. Моше имеет право ответить. Ты ответишь. У тебя есть что ответить на это? Есть вот этот момент, чтобы получить Тору как подарок, Творец дает, это уже здесь подчеркнуто, ты решил дать ему, подарить. Перед этим человек должен иметь право на этот подарок. Он имеет право открыть рот и сказать, почему он заслуживает эту Тору. Тора будет дана как подарок. Но он должен дорасти до этого подарка, иначе не получится. Каждый поворот вот этих слов, которые здесь, в этой геморе, он важен. Ни одно нельзя пропустить. Значит, концепция потеряется. Ну, что Моше Рабейну будет отвечать? Давайте послушаем, очень интересно. Омар Лефонов сказал перед ним, «Рабон Шейнойлом, господин мира, несья раней, боюсь я, может быть, они сожгут меня дыханием своих уст». Моше Рабейну говорит, я не боюсь отвечать. Почему? Я вступлю с ними в диалог и пострадаю, я сгорю. Очень странный момент. Смотрите, Акодыш Богу говорит ему, разговаривай с ними, ответь им. Он говорит, не буду, боюсь. А где бетахон? Упование на Творца. Почему он боится сгореть? Упование на Творца, ничего не бойся. С головой в воду можно. Тем более, когда тебе сказали, отвечаем. Так мыслит разум приземленного человека. Почему нет бетахон? А мы видим, что значит, Моше Рабейну был бетахон. У Якова Авину был бетахон, когда он испугался Исава. Проблема не с бетахон. Тем не менее, есть этот момент страха. И у кого он есть? У того, кто видит. У человека, который не видит, человек приземленный, у него бетахон на первом месте, в словах. Бояться нечего. Go ahead. Вперед. Человек, который видит, он боится. И то имеет место. Вот интересный момент. Ну и, так сказать, обоснование было, так сказать, опасение было совершенно справедливым. На что Хакодыш Борух ему отвечает. Омар Лоу сказал ему, возьмись бекисы кавди, возьмись за кисы хаковит мой, за трон славы. Чем это поможет? Что здесь нам Рабби Шимон бен Леви хочет сказать? Ну, надо знать, что такое кисы хаковит, трон славы. Это определенная часть творения мира, чем самая-самая высокая. Там находятся корни творения. Так Рамхаль объясняет в Сефер Девар Хашем. И в других творениях, это известно. Корни. Возьмись за этот кисы хаковит, имеется в виду, ты должен, чтобы не быть спаленным, подняться, быть на уровне, когда ты имеешь отношение к этим корням, ну, если поднялся к этим корням. Да, у тебя есть материальная природа, и поэтому ты можешь быть спален, но есть у тебя способ взяться рукой за кисы хаковит, и, ну, если подняться к корню, это как гевура отрывается от материального и идет туда, наверх, к своему корню, как мы изучали на занятиях. И тогда тебе не страшен этот огонь, тогда ты можешь с ними разговаривать уже, с этими ангелами. Ну, после этого Моше Рабейну начинает им отвечать такие по существу уже. Омар Лафанов, сначала он говорит Хакодеш Боруху, господин мира, Тойра Шато Ноусен Ли, Тойра, который даешь нам, Максивбо, что в ней написано? И цитирует пасук. Анохи Ашем Элокеха Ашер Хойцей Сихо Мерец Мицраим. Я, Ашем, который вывел тебя из Эрец Мицраим, из Египта. Это первая из заповедей. И после этого он обращается уже к Малохим, Омерлахем, сказал им, на Мицраим, в Египет, спускались ли вы к Паро, Были вы, значит, у него в услужении Шивот, был ли для, у вас для них, были ли вы порабощены им? Тора ломаете. Тогда почему вам должна быть дана Тора? Зачем она вам? Идея такая, что... здесь на самом деле интересный момент, который тоже нельзя пропустить. Здесь происходит борьба между Моше Рабейну и Малахом. Кому Тора принадлежит? Не просто он им отвечает. Он этот ответ ставит в форму сражения с ними. Он хочет взять у них именно Тору и привнести к себе, спустить на землю. Поэтому он говорит так, что в Торе это написано. Какое вы к этому отношение имеете? Мы имеем отношение, мы были в Мицрае. И здесь вот второй момент важный, то, что Тора дана не просто так. Она вам просто не нужна, вам не надо выходить из Мицрая. А нам она нужна, потому что надо выходить из Мицрая, из плена Паро, из этого Шивот, который был, порабощение. Это свойство человека уже, это назначение человека в любом поколении. Это вот первое, что он им ответил. И не только это, он говорит, а вот еще что написано. «Лой елыхо элухим ахирим». Следующее сказано там, что не будет для вас других богов. Тоже на скрижалях было написано. И Моше Рабейну говорит, между другими народами разве вы жили? Вы не жили между другими народами. У вас нет, так ведь, соприкосновения с Авойда Зара. В первом моменте было подчеркнуто, что как бы, служение Паро, порабощение Паро, это порабощение как бы человеческое на уровне его функционирования в этом мире. Раб, вот его функционирование в этом мире. Служит, работает с 9 до 5, потом еще что-то, и крутится, вот он раб. А второй пасук говорит про Авойда Зара. Это другого типа порабощения. Это уже дат, разум. Уход в сферы, которые далеко и далеки от центра. А Кодеш Боржу в центре, а Авойда Зара на обочине. Разум уходит от центра, идет на обочину. Это порабощение уже с точки зрения дат, разума. Дальше следующий пасук приводится. Захор эс йом хашабос лекадшоу. Значит, помните день шаббат, для, чтобы делать там кидуш, душа. Вы работали в течение недели, спрашивает Моше Рабейну у них, чтобы потом отдыхать. Это же концепция, третий момент. Первый момент был освободить от порабощения на уровне функционирования своего. Второй на уровне даст. А дальше что? Вот следующая ступень. Привносить высокое в существующее. Не просто освободиться от этих цепей, в которые человек закован, прикован, но жить высоко, накачал, и душу привносить. Отвлечься от обычной так и деятельности в течение недели. У ангелов нет этой проблемы. У них нет обязанности поднимать и невозможности поднимать низкое наверх. Переносить высокое вниз. Это у человека такое есть. У него есть и тело, и душа. Они вот могут оперировать этими двумя субстанциями в себе. Они нет. И дальше, значит, Моше Рабейну перечисляет, он идет почти по всем этим заповедям. И что в конце? А в конце, когда Малахим все это услышали, они признали, так сказать, справедливость всего, что им было сказано, и восхвалили Хакодеш Боруху. Дали ему хайдо хвалу. Но при чем тут Хакодеш Боруху? Почему ему хвала вдруг? О чем здесь речь? Что произошло на самом деле? Кто такие Малахим? Малахим – это определенная часть творения, подвижная часть творения, как бы. Это функционирование творения. Вот что такое Малахим. Это сила, через которую Хакодеш Боруху вот управляет миром, творение функционирует через них. Что здесь произошло? После того, как Моше Рабейну поднялся туда, человек туда наверх поднялся, стал вот достоин этой высокой Торы, которая там. После этого начинается хвала Творцу. Этих псухим Моше Рабейну говорит о том, что вот мы уходим от порабощения в нашем теле, в нашем дат, поднимаем мир наверх. Все это мы делаем. Вот когда все это сделано, Тогда начинается хвала Творцу. Это концепция единства Творца, которую мы изучали. Он захотел продемонстрировать свое единство. Вот здесь оно это конечная точка, когда уже человек поднялся, получил то, что вот можно достиг той ступени, куда можно подняться, конец времен. И вот там начинается хвала Творцу. Что в этом месте как раз идет вот его замысел, он реализовался. Это место его восхваления теперь. В этом есть единство Творца, он победил все. И Паро, и Авойдозару, и всех прочих. Это не случайно здесь сказано. Тогда они воспели ему хвалу. И теперь уже Раби Шимон бен Леви приводит этот пасук из Таилим и объясняет его. Давайте его снова посмотрим, этот пасук. Ты поднялся ввысь. Мы видим, что за этим уже стоит, мы изучили. Моше Рабейну, как он туда смог подняться, для чего поднялся. Взял в плен, плен взял, ну кого, Тору. Плен почему? Потому что здесь как бы не очень, на первый взгляд может показаться, не очень подходит. Причем тут плен? Он взял Тору себе, причем тут плен? Но мы когда изучали Гемору, мы видели, что он отобрал у Малохим и перевел к себе. Взял из одного решуса, перевел в другое решус, из одного владения в другое владение. Раньше она была во владении Малохим, они ее скрывали от всех, а теперь она у людей в их распоряжении. В этом смысле, как взял в плен к себе, перевел из одного владения в другое. Дальше. Ты взял подарки Беодом человеку. Ну, слово Беодом здесь, с одной стороны, понятно, человеку. Тора перешла от Малохима, от ангелов к человеку. Но, с другой стороны, предлог Бет здесь явно ни к чему. Должен быть ламот. Как Таргум переводит, как Раши объясняет, дает объяснение. Они дают объяснение через ламот. Но здесь стоит Бет. И Раби Шимон бен Леви в Геморе поясняет. Бет означает бесхар, заслугу. Заслугу чего? Что Малохим сказали тебе, что ты человек. То есть вот в этом диалоге между ними был такой момент, когда Малохим приносили псухим, и там было сказано слово «человек», Адам. Так вот, заслугу того, что они признали тебя человеком, бесхарзе, вот за эту заслугу, человек получил Тору. И здесь предлог «бет», он переводится как «бишвил», «ради», «ради этого», то есть «бесхар», «заслугу». И человек здесь, ведь для человека есть разные слова. Есть Адам, есть Нож, есть Иш, есть Гевер. Разные слова. Но здесь слово Адам, и Адам означает душа человека. Это пнемиют. Это в символике Торы так вот. Поскольку ты заслужил того, что Малохим, эти верхние существа, признали тебя человеком, душой, вот за это ты получил Тору. Бе Адом. Бешвилзе. Конец пасук говорит о двух именах Творца, которые тоже подтверждают эту идею. Какие это имена? Юд-Кей, это первое, это начало имени Ашем. А потом имя Луким. Не сказано в пасук в этом, который говорит о получении этой великой Торы, скрытой Торы, Юд-Кей, Вов-Кей, Элуким, Ашем и Луким. Не сказано так. А сказано именно Юд-Кей только. Дело в том, что у этого имени есть две части. Одна, вот, первое начало имени Юд-Кей и окончание. Окончание Вав-Кей – это то, что подходит ближе к имени Элоким. Это то, что с этим буквами он как бы входит в творение, в это имя. А Юд-Кей – это то, что оторвано, это высоко. Это скрытое, это запредельное, что выше природы, выше семи дней. Это относится к восьмому дню, девятому дню, туда, наверх. Так вот, мы и говорим здесь о том уровне, когда человек уже победил свою природу и дотянулся до имени Юд-Кей. И оно уже проявляется через имя Луким. Это уже скрытая Тойра. Это имя, которое здесь появляется, Шеви, Шимон бен Йохай. С точки зрения, как бы, концепции плена, хотя вот и было дано объяснение, перевел из одного владения в другой. Но, тем не менее, это еще не плен. Это не точный, как бы... Это интерпретация, которую можно сказать. Но вот эта концепция плена по отношению к скрытому учению, она более подходит здесь. Почему мы скоро увидим, какого вида плен имеется в виду. Но и сказано, мы понимаем этот путь восхождения до этой скрытой Торы. И кто действительно ее заслуживает? Ну, не надо думать так, что только Моше Рабейну такой человек, который вот на том уровне. Но, тем не менее, вот должен удовлетворять этим критериям в какой-то степени. Дальше. А дальше есть интересная вещь, которая вроде противоречит тому, что говорилось до этого. Я еще не прочел окончание пасука, вторую часть пасука. А сказано так. «Виав сорим лешком». И также сорим – это те, которые, ну, непокорные. Непокорные тоже... Вот это Тора, сколько будет лишкон пребывать среди них. И это странно. Только что мы говорили о таком высоком уровне. И тут все, пожалуйста, даже для них. Что Давид Хамелех имеет здесь в виду? Ну, надо понять, о каких непокорных речь идет. Если речь идет об оппозиции Торе, то это просто абсурд. Они вообще Тору не хотят принимать, что им такую высокую. А в чем тогда непокорность? Значит, есть у человека нешама, которая доросла до этой Торы. Ну, как она могла дорасти? Надо взяться за кисель хаковит, как мы говорили. Должна быть природа, гуф, тело преобразовано таким образом, чтобы оно поднялось, не было препятствием на вот этому свету. Это идеал. Тогда будет успех. А если этого нет... Если душа туда идет, она способна понимать, но тело мешает. Оно не в услужении, оно проявляет свое сопротивление, непокорность. Вот что здесь непокорное. Даже для таких будет Тора, вот это высокое. Не обязательно быть самым большим праведником в мире, чтобы иметь успех в изучении этой Торы. Вот о чем говорит Давид Хамелех. Так. Значит, теперь мы вернемся к тому пасуку Хумаш уже, с которого мы начали. И посмотрим, как в этом месте Торы раскрывается вот эта концепция Шеви, пленника, Рабби Шимон бен Йохай, этой высокой Торы. Что нового здесь мы увидим? Уже многое прочли, узнали из Таилим, но здесь явно будет какая-то новая информация, в общем, другой кусок. И, по-видимому, будет какое-то перекликание с тем, что пересечение с тем, что мы изучали только что. Что и суть та же самая, вопрос тот же самый рассматривается. Давайте теперь смотреть на этот пасук уже. Хумаш. Пришел Канани. Услышал Канани, извините, уже Канани. Раша объясняет, это был не Канани, это был Амолек. Что-то Амолек на самом деле был. Это неожиданно. Причем тут Амолек? Но если мы понимаем, что здесь идет война против Шимон бен Йохай, Шеви, против скрытой Торы, вот тут обязательно появится именно Амолек. У нас были занятия про Амолек. Кто это такой? Что это за фигура? Это есть вот то сражение, которое идет между Торой и Амолек. Между скрытой частью Торы и Амолек. Он обязательно здесь должен появиться. Если мы говорим о пленении этой высокой Торы. Поэтому идет объяснение, это не Канани, это Амолек. Ну, моментальный вопрос, если это Амолек, почему говорится про Канани? Зачем нас вводить в заблуждение? Ну, будем использовать то, что мы изучали про Амолек. У нас было несколько занятий, мы уже относительно умные в этом плане. Мы помним, что там было сказано, что Амолек, он начало Гоем, решит с Гоем Амолек. В каком смысле, что это та клипа, которая питает все остальные. Она получает пищу сверху, и через нее она, так сказать, распространяет по другим. Она как бы оделась в одежду Канани. Вот чему нас Хумаш здесь учит. Следующий вопрос. А почему именно Канани? Их же много, этих Хумасхаулам, других народов. И в той земле тоже много жило, семь, которых надо было страниц. Почему именно канонизм выбран здесь? Мы здесь говорим не о реальной войне, которая была, мы говорим о модели. Сейчас мы называем эту землю, в которой мы живем, с помощью верхней Эрец Исраэл. Как она называлась раньше? Эрец Канани, Эрец Канаан, а сейчас Эрец Исраэл. Почему она называлась Эрец Канаан? Ну, есть разные причины, но так, в общем, эта земля имела эту клипу Канаан. Клипа на земле, Эрец Канаан. Земля, она живая, она имеет вокруг себя как бы одежду. И важно, кто на ней живет. Вот тогда, значит, это было отмечено Эрец Канаан. Почему именно Канаан? Ну, надо знать происхождение Канаан, что над хам произошел, что была клала, проклятие. И какую аверу сделал хам тогда с отцом? Вот если раскрутить весь всю эту цепочку, тогда будет понятно, о чем здесь идет речь. И вот здесь появляется Амолок в этой одежде. И чтобы освободить этого пленного, как мы увидим следующего пасук, надо устранить того, кто с тобой воюет. Кто воюет? Канаан. Вот эту клипу с земли тоже надо снять. Мало освободить саму эту, как бы вернуться к этой высокой Торе, освободить как бы Раби Шимон бен Йохай. Необходимое звено в этом, фактор, что этому сопутствует, очищение земли. Это очень важный момент в этом сражении. Эти два момента, постижение великой Торы, скрытой Торы, приход на самом деле Геула, необходимо связан с очищением земли. Очищение земли – это и есть Геула на самом деле. Вот здесь это сказано, завуалировано. Дальше. Пасук сказал Вайшма, услышал. А что он услышал, неизвестно. Но когда он услышал, тогда-то он и пришел. До этого он не приходил. А что он услышал? Раши объясняет, он услышал, что умер Аарон, и облака славы, которые были, они отошли от Исраэля. Откуда Раши знает это? Ну, не надо быть большим ученым, чтобы догадаться до этого. Достаточно почитать, что сказано перед этим. Перед этим в Хумаше описана смерть Аарона. Какой он? Первосвященник – это символ Мигдаш, Бейсхамигдаш, Кедуши. Аблага, это вот, а кедуша это то, что выше Тевы, это выше природы, мы про это говорили уже. Это выше природы. Вот это ушло. Нифтер, Аарон. Облака славы отошли. Это все как бы уход вот этого восьмого уровня от творения. И вот после этого приходит Амолек и берет в плен эту высокую Тору. Это звено, чтобы вот эта высокая Тора оказалась в плену. Она должна быть этой Торой над Кедушей. Пока она связана с Кедушей, с этим восьмым уровнем, Амолок не может прийти. Это пасук, который перед этим. Какой следующий пасук? Значит, Исраил сделал недер, взял обет для Ашем. И в чем суть недер была такая, что если ты освободишь вот этого нашего пленника, читая Раби Шимон бен Йохай, читая вот эту скрытую Тору, что мы тогда сделаем? Мы истребим все эти города Кананеи. Истребим их. Не будет их. Значит, чтобы получить эту высокую Тору, взять ее из плена, необходимо уничтожить эту силу негативную. Истребить ее. Тора в плену. Что это означает, Тора в плену? Не имеешь к ней доступа. Когда человек попал в плен, он не может выйти в мир. Вот это суть плена. Я не могу действовать. Я пленник. Тора в плену. Как она оказалась в плену? Первый отрыв от Кедуши. И вот эта негативная сила с ее городами, она вокруг. Это плен. Освободить, устранить эту негативную силу и соединить ее с верхом, как было раньше. Интересно, что здесь они взяли недер. Почему недер? Обет. Здесь два аспекта. Первый аспект, что недер означает, что мы что-то делаем здесь, на земле, берем обязательства, а ты сделай то, что нам нужно. Что то, что нам нужно, мы сами не можем сделать. Ты за нас это сделай. Но мы вот что-то здесь сделаем. Это суть недер. И мы видим, что получить вот эту высокую Тору, освободить ее из плена, добраться до нее иными словами, необходимо действие Творца. Это то, что сказано в Геморе. Мой же Рабейну, конечно, поднимался на гору. Делал это восхождение. Он взялся рукой за кисть Закоид, но Тора была дана ему как подарок. Так и здесь, Недер. Ты это сделай. Ты возьми эту Тору из плена. Мы это не можем сделать. Что мы можем сделать? Разрушить Коэхра. Это мы сделаем. И тогда ты дай нам вот это. Интересно, что есть две вещи, как бы две формы обязательств. Один недер, как здесь сказано, обет, а другой шивуа, клятва. В чем разница между ними? Аризал объясняет так. Каждая из этих вещей, явлений, имеет свой корень наверху. Шивуа имеет свой корень, клятва имеет свой корень, а недер, обет, свой корень. Там, в верхнем мире. Потому что мы знаем, каждое явление в этом мире имеет какой-то корень наверху. Он говорит так. Корень шивуа – это первый уровень. Это там, где Творец соприкасается с Творением. Его как бы нижний уровень. Для нас первый, а для него нижний. Десятый. Это шивуа. А недер – это восьмой уровень. Не первый, а восьмой уже. То, что выше Тева. Поэтому здесь и говорится, мы возьмем недер. Недер – это обращение вот к этому восьмому уровню, на самом деле. Оттуда должно быть уничтожение. И из этого, значит, мы делаем, что можем, но на самом деле в помощь идет эта сила, которая идет от этого восьмого уровня, чтобы устранить этот Коэхра. И оттуда будет вызволение этого пленника. С этого восьмого уровня, то, что выше Тева. Потому что этот эта Тора, она отвечает этому восьмому уровню, на самом деле. Это имя Юд-Кей, а не Вав-Кей. Поэтому мы взяли Недер. Мы видим здесь, как бы нам рисуют, в чем залог успеха. Маша открывает, в чем залог успеха. Две вещи. Уйти от низкого, разрушить низкое, истребить. Не просто разрушить, не просто взять под контроль. Это еще не получение скрытого. Это контроль. Но чтобы получить скрытое, надо устранить. И второй момент – соединение с Кедушей. Это залог успеха. Без этого можно изучать, но, так сказать, успеха не будет. Не будет этого понимания. Интересно, что если мы посмотрим брахот, который мы говорим каждый день, там эта схема, она видна очень хорошо. Это постижение скрытого. Это четвертая браха. Браха продат. Мы просим продат, там, продас, про разум. А какая браха перед этим? Третья. Браха про кедушу. Очень напоминает, что здесь хумаш. Посук про Арон. Это кедуша. А потом сразу вот про это Равишин Маннихай, про дат, про постижение. А какая следующая браха? Пятая. Тешува. Возвращение. Причем две формы тешува есть. Возвращение как бы локальное, за счет конкретной аверы. Это шестая браха по счету. Где мы просим про Слиху, про Михилу. Там речь идет о конкретном грехе. А потом вот эта браха уже про Тешуву. Значит, про Тору там говорится, про служение. Это то, что подводит это возвращение к корню. И чем она кончается там? Роуце Тешуву. Баруха Туашем, Роуце Тешуву. Роуце – это ты хочешь. Здесь явное указание на то, что я, конечно, хочу, но мне надо, чтобы ты захотел. Иначе не будет возвращения этому корню. Это то, что прослеживано здесь в Хумаше, в Гемаре той. Если смешать это Ахроди Шбороху, невозможно вернуться к этому корню. И мы видим, что вот в этих брахот хахомим, те, которые вложили там в обязанность приносить брахи, брахот каждый день, они вложили вот эту концепцию. Почему? Потому что на ней стоит мир. Дат действительно от этого зависит. Хочешь его иметь, вот в этом так ключе и должен работать. И душа, уход от Авейры и Тешува. И тогда ты будешь иметь дату. Дальше возникает вопрос. Наивный вопрос. А откуда Тора или вот Тойот Хамелах знали про Бешин Бан Яхай? Они же раньше были написаны. А тут имя появилось вдруг уже. Еще не просто его имя, еще имя отца даже. Но ответ простой. Какой-то же Борху знает все наперед. Он дал Тору. Значит, Тойот Хамелах, может, он все наперед не знает, но он учил Тору, он разобрался в этом посуде, который мы сейчас изучали. Ну и у него еще Руха Койдыш был, так это тоже мог узнать как-то. Творец все знает. Это универсальный ответ, который годится на любой вопрос. Единственный недостаток в этом универсальном ответе, что он уводит от понимания. Одно для всего. Нет понимания этого одного. Нет понимания конкретности. Желательно понять все-таки, ну а как это все-таки работает? Имеется ответ какой-то более конструктивный, чем творец все знает. Этот ответ все покрывает. Человек, который хочет познать, он хочет узнать, а как же? Начинайте размышлять. Шеби, три буквы. Шин, бет, ют. Ну, все буквы Торы, все 22, они имеют определенную силу. Определенная комбинация этих сил имеет, этих букв имеет свою силу, другая комбинация другую силу. Что-то вот многообразие мира, весь мир строится с комбинацией букв Торы. Очевидно, эта комбинация Шин Бет Ют тоже что-то значит. Сама по себе. Это определенная сила творения. Забудем про имена. Есть вот такая сила в творении, которая там, наверху, описывается вот этими тремя буквами Шин Бет Ют. Что это за сила? Ну, очевидно, это та сила, которая из того, что мы изучали, связана с этой скрытой частью Торы. Так оно выходит из Хумаша, из Таилим. Она так обозначается, эта сила, этими тремя буквами. Дальше. Ну, а дальше все действительно очень просто. Эта сила должна была быть реализована здесь на Земле тоже. Значит, была создана нешама, специальная нешама, очень исключительная, которая отвечает этой силе. Нешама есть. Как зовут эту нешама? Шин Бет Ют. Вот так ее зовут. Почему же она отвечает этой силе? Это ее истинное имя. Не Шимон, истинное имя, а Шин Бет Ют. Вот это ее истинное имя. Под такими именами фигурирует в Торе и в Таилим. Ну а дальше действительно все просто уже. Надо, чтобы это, когда пришло время этой нешамы спуститься на землю, ее послали на землю. Дальше, куда послать? Ну, вот отца сделали так, что его зовут Йохай, а сына он назвал Шимон. Это уже не фокус, потому что Хакодеш Борух может вложить в голову человека, родителям, то имя, которое он захочет. И они дадут такое имя, это известная вещь, это не фокус. Вот так появляется это имя здесь. Но суть в чем? То Шимон бен Йохай, это на самом Шеби, это название его истинное, не Шимон, а Шеби, который отвечает вот этой силе. Она заключена в этих буквах. Давайте посмотрим на эти буквы. Что мы про них, собственно, знаем? Только будем начать как бы, читать не с начала к концу, а с конца в начало. Конец – это слово известно, как бы внутренняя часть этого слова. Дальше она раскрывается, а то, что первая буква, мы встречаем Шин в данном случае, это то, что на поверхности. А Ют, которая в конце, на самом деле, она-то есть внутри. Поэтому, чтобы понять имя, надо здесь начать в данном случае с Ют. Ют в обозначении Хохом – это Хохма. Это самый высокий уровень Творца, девятый по счету. И он обозначается буквой Ют. Это скрытая Хохма, скрытая часть. Буква Ют, она не имеет даже формы, это как точка. Она имеет протяженность, ничего. Вещь скрытая в себе. Это Ют. Вторая буква – Бет. Бет – это Бина. Это обозначение уже не девятого, а восьмого уровня. Это то место, в котором вот эта скрытая Тора раскрывается. Бина. Восьмой уровень. А дальше Шин. Шин – это три буквы Вав. Так она пишется. Посмотрите, свиток Торы, она пишется через три буквы Вав. И нас учат, что это Анхога – управление Творца миром. Хесед, Дин, Рахами. Это три основные направления, как он правит миром. Вот получается эта линия. Ют – скрытая хохма. Бет – это раскрытие этой хохмы. И потом уже воплощение в творении. Восьмой – это еще корень творения, а Шин – это уже воплощение в самом творении. Это вот эта сила, вот это есть это имя, это сила. Это сила этой скрытой Торы. Вот что она делает, мы видим. Вот этот переход от скрытого, от Ют к Шин, он необходим. Как это прослеживается в человеке? Скрытое в человеке – это его как бы мысль. Мысль раскрывается в слове. Мы про это говорили, речь. Дальше появляется рука, действие. Это вот эти, это есть эта цепочка – Ют, Бет, Шин. И пока ее не будет успеха в этой скрытой Торе, в ее изучении. Иными словами, вот это скрытое знание, оно должно быть не просто вот там скрыто, оно должно быть изучено. Это реализуется в слове. Это изучение. Я могу сказать, что я думаю, а не просто промычать что-то, а выразить. Это понимание. Бина. Но этого мало. Должна быть еще рука. Буква шин. Я должен перевести вот это, то, что проучился, вот этот коях, эту силу. Не просто знание, а вот эту силу, которая пришла от Юд-Бет, в действии. Выполнение мицвы и других действий, оно должно быть нести в себе внутри вот этот скрытый внутренний заряд. Нешама должна действовать. Тогда означает, что Тора это действительно имеет успех, она человек действительно что-то понял. Да, он имеет доступ к этой Торе на самом деле. Так, ну хорошо, на сегодня мы остановимся, а дальше мы будем продолжать вот эту тему, что познание я. Пожалуйста, какие вопросы? Какой Тейлим? Это 68-й пост, пасук 19-й.
68-й, 19-й?
Да. Я думаю, что там про что-то больше было рассказано. Комментарий там другой совсем. Так что...
Вы говорили, что ну, в самом начале занятия, значит, что это самое, что в общем человек пришел в этот мир, что в общем главное, чтобы это было раскрытие нешомы, это нужно. А как вообще это относится к женщине? Я поняла, раскрытие нешомы — это изучение Торы. У женщин нет такой мицвы.
Так, значит, вопрос, как это применяется занятие к женщине, да? Так, сейчас, секунду. По существу, вот замечание было очень, то есть, не то что замечание, а высказание правильное, потому что все, что говорилось, эти Юд, Бет и Шин, это для того, чтобы воплотить вот раскрытие нешамы, правильно? Вот для этого и есть. Потому что нешама, она и вот питает, впитывает себя в творение, как мы говорили в начале. Это и есть вот постижение это самое. Какое это отношение имеет к женщине? Вот в этом вопрос, да? Значит, мы на занятиях из цикла «Он и она» исследовали эту тему «Место женщины в творении». Там была такая идея, что женщина получает браху через мужа. Жена получает браху через мужа. Что за этим стояло? Что та браха, которая идет на семью, на их совместный союз, сначала он ее получает, он ее воспринимает, потому что он больше связан с Хашамаем. Все говорится про идеал. Сначала рассуждаем в идеале. Вот. Он получает это. Почему я говорю про идеал? Потому что не все женщины имеют мужчину, а те, которые имеют, не обязательно такого, который связан с небом. Так? Поэтому, и может, даже он и связан с небом, и она у него есть, но у них как-то не стыкуется, и никак им не получится браку сверху. Но вот при всех, так сказать, при всем удачном стечении обстоятельств, так, схема такая, что он получает браху на общую, берет себе часть, и часть переходит оставшаяся к ней. Вот, то есть, но здесь мы видим эту идею, что у нее вот роль получателя высокого. Она заслуживает высокой, иначе бы ей не пришлась эта браха. Но у нее роль получателя. Не того, который берет, а того, который получает. Так, вот это один момент. И дальше... Кто получает? Ну, в идеале, вот как сегодня было рассказано. Дальше можно, ну, не дорос до идеала, так идешь к идеалу. Кто дорос до идеала? Идем к идеалу. За 10 километров от идеала, а может за 5 километров, может за 6, то это не играет, у каждого свое. Идем. Так. Значит, это вот про то, что сегодня говорилось. У женщин нет этого аппарата идти к идеалу. В том смысле, в котором говорится, нет этого аппарата изучать эти скрытые вещи и приближаться. Но она по своему складу, она может получать приемником от того, который дает. Это она может. Поэтому мой конкретный совет, если обстоятельства не столь идеальные, ходите на занятия, вот и все. Но не на любое занятие, а там, где рассказываются эти вещи на уровне, который отвечает замыслу написанного, замысла источника. Там будешь получать это и все. И дальше, если хочешь действительно в этом заинтересован или заинтересована, надо не просто раз прослушать, а впустить в себя. Потому что тот, который получает оттуда, сверху, он не раз читает источник, и не два раза читает, не один год читает, а изучает и душу вкладывает в это. Поэтому тому, который хочет получить, надо тоже какую-то работу проделать, иначе не получится. Вот, это уже, я скажу, серьезно. Пожалуйста, дальше. В компьютере, пожалуйста, какие вопросы?
Значит, один я зачитаю.
Погромче.
Один вопрос я зачитаю. Сколько дней, недель ангелы работают? Ведь их задача исполнять приказы Всевышнего. Есть ли у них, есть ли у них шаббат и есть ли у них день отдыха у ангелов?
Значит, шаббат есть у всего творения. Это определенная шефа, которая идет в творение. Она достается всему творению. Ангелам, конечно, она тоже достается. У каждого, каждый получает от шаббата то, что он может. Надо только для человека захотеть исполнять закон шаббата. Иначе он сам себя ворует, не получает то, что он может получить. Просто не получает, потому что не выполняет закон шаббата. Это условие необходимое. Если он хочет получить от шефа в этот день, а не просто отдохнуть физически и нравственно как-то, он должен соблюдать закон. Ангелам в этом смысле проще. У них нет машинки, нет там компьютера, еще чего-то нет, где они могут нарушать. Им в этом смысле проще.
Может быть, слух кто-то хочет.
Еще, пожалуйста, какие вопросы?
Второй вопрос. Вы меня слышите, да?
Да.
Алло?
Да, я слышу.
Такой простой вопрос. Я где-то читала, может быть, это правильно, может, нет, что главная разница между нами и ангелами, почему мы получили то ранее, нет, потому что они на самом деле чистые, им не нужна, нужна книга, чтобы исправляться, потому что Тора – это книга как жизнь.
Так, я понял, отвечаю на вопрос. Значит,
да.
Два ответа. Первое, меня насторожило, что вы сказали, что вы где-то читали. По-моему, да. На сегодняшнем занятии это прямо говорилось. Поэтому и была суть разговора Майше с ангелами, так? То есть, секунду, я еще не кончил. Иметь ссылку на какие-то источники, значит, вы не слышали того занятия, которое было. Я именно про это и говорил сегодня.
Окей.
Так, вторая часть вашего вопроса. Значит, они чистые, им нужна Тора. Значит, как было выяснено, это причина, но это одна из причин. Мир гораздо более сложен, существование Малохим, ангелов, она гораздо более сложная, чем какой-то один фактор. Поэтому, если мы вот так будем упрощать, вот из-за этого одного и все, то это куцый взгляд на вещи просто и все. Все сложнее, но вот этот фактор, он имеет место, и про него говорилось. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Подождите, а можно я еще спрошу?
Мы с вами потом по этому скайпу поговорим, потому что сейчас уже люди хотят уходить.
Все хорошо.
Всего хорошего. Ты с ним не договорились.